«Ох, опять будем у турки на штыках победу вырывать! Помяни мое слово, Тимоха!» «Ты-то свой остро ли наточил?» — тормошил своего артельного товарища Архип.
«Да он у меня завсегда наточен, Архипка, ты же сам про то знаешь. Ну и так, конечно, брусочком подправил я его перед выходом», — отвечал дружку зеленоглазый здоровяк. «Да не суетись ты, паря. Главное, всем дружно стоять. Когда мы стеной идем, тогда ведь нам никакие янычары не страшны. У них ведь на ружьях штыка нет. А ятаганами до нас не больно ты и дотянешься. Пробьемся!»
Мимо роты в голову колонны пробежали егеря Куницына. «О, заговорили в ротной колонне. Охотнички наши вперед побежали. Видать, скоро уже. Подходим, небось». На рассвете русские войска перешли Троянов вал. Румянцев разделил свои войска на 5 дивизионных каре. Средняя сильнейшая стояла под командою у генерала Олица. По правую его руку шли каре генералов Племянникова и Баура, а по левую — графа Брюса и князя Репнина. Небольшое количество кавалерии, оставшейся при армии, было поставлено в интервалах между каре. В пехотных порядках и между ними орудийная прислуга выкатывала полковую и полевую артиллерию. Апшеронский полк Егорова находился в каре графа Брюса, задачу которого входила атака правого крыла турок. Оторопевшие от неожиданности и изумленные столь неожиданной отвагой противника, турки и татары сначала пришли в крайнее смятение, но, усмотрев ничтожность русских сил общим числом не превышающих 20 тысяч против их 150-тысячного войска, быстро оправились и решили задавить их своим множеством.
«Ать! Ать! Ать! Два левой! Ать! 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 Два левой! Тверже шаг, орлы! Сейчас турку штыком колоть будете, веселее вперед глядеть!» — командовал Кулебякин, ведя свой полк в бой. Апшеронцы скалились в злых улыбках. Было страшно и весело вот так вот маршировать на виду у неприятеля. От турецкого лагеря в клубах пыли неслись на русские порядки сипахи, турецкая служилая кавалерия. Казалось, что навалятся они сейчас всей кучей и сметут, втопчут всех этих дерзких славян в землю.
«Артиллерия! Огонь по готовности! Каре, стой! Целься! Огонь по батальонно!» — раздалась команда дивизионного командира.
«Бабах! Бабах! Бабах!»
Раздались залпы полковых и полевых пушек, выкаченных на прямую наводку. В наступающую массу конницы с визгом и истошным воем ударила картечь, сметая в кровавую кашу целые десятки наступающих, разрывая и заваливая на землю тела всадников и их лошадей.
«Залпом! Пли!»
— прорал командир батальона премьер-майор Уваров, и первые 4 шеренги, 2 с колена, 2 других стоя, разрядили свои фузеи в плотную стену из пыли и всадников прямо перед собой.
«Сменные шеренги вперед! Готовься!»
Разрядившие ружья остались на месте, занятые зарядкой оружия, а перед ними вышли следующие 4 шеренги стрелков. Алексей стоял в 5-й шеренге каре, и теперь его позиция была в 1-й шеренге, стреляющей с колена. Адреналин играл в крови, дыхание участилось, в висках тукало, а сердце быстрее билось в груди. Тело юноши лихорадило от чувства опасности и какого-то дикого восторга. При этом мозг продолжал совершенно хладнокровно работать, оценивая все происходящее вокруг. На них снова накатывала только что отхлынувшая волна конницы.
«Залпом! Пли!»
Раздалась откуда-то сзади команда.
«Бабах! Бабах! Бабах! Бабах!»
Раздались громовые оружейные залпы. Лёшка чуть выждал и нажал на спуск, надежно сбивая с лошади свою первую жертву, уцелевшую от круглых фузейных пуль.
«Сменные шеренги вперед! Готовься!»
И опять вперед выступили четыре шеренги стрелков с их заряженными фузеями. Зарядка штуцера была делом долгим и хлопотным, поэтому он переместился ближе к центру каре, чтобы только не мешать стрелкам из гладкоствольного оружия. А из передовых линий слышалось
«Бабах! Бабах! Бабах! Бабах!»
Два из пяти русских каре под командованием генералов Брюса и Репнина стали напоминать острова в бушующем море неприятельской кавалерии. Лезть напропалую сипахи, турецкой служилая кавалерия, уже не думали, и, окружив эти два крайних русских каре, конники теперь пытались найти здесь самое слабое место. Все это сильно сковывало движение и не давало выполнить основную задачу дивизии — прорваться через полевые оборонительные сооружения и занять вражеский лагерь.
«Все ротные охотники и еря, вперед!»
— отдал распоряжение генерал Брюс, и из общего строя высыпали сотни самых подготовленных стрелков. В каждой роте был такой десяток, и, смешавшись в расцепном строю с егерями, они начали вести злой и беспокоящий огонь. Лёшка волею судьбы оказался на правом фланге каре и, выскочив по команде, как-то само собой прибился к знакомой егерской паре Карпыча и Кузьки. А к нему сзади прибились двое охотников из его полуроты, Тимофей с Архипом.
«Старшой! Охвицеров ихних бей! У них на колпаках и челмах хвосты самые пышные да яркие, и халаты шелковые в узорах!» — крикнул ему Карпыч и, присев на колени, начал выбирать свою цель. «Бах!» — бухнула его фузея, неся кому-то смерть или увечья.
Лёшка сходу опустился на одно колено и взял свой штуцер на изготовку. Чуть в отдалении, шагах в 300 или чуть больше, всадник на красивой гнедой лошади в ярком халате и с длинной гривой из крашеного конского волоса на челме потрясал перед конниками булавой и что-то им там грозно орал, махая в сторону русских. Булава — признак власти у тюркских народов, как минимум командир эскадрона, если по-нашему, — подумал Лёшка и, поймав мушку ствола в разрезе целика, плавно выжал спусковой крючок. Бах! И тяжелая 15-миллиметровая штуцерная пуля выбила всадника из седла.
Бах! Бах! Бах!
Раздались выстрелы фузей Кузьки, Тимофея и Захара. «По очереди бейте! Вон, как эти егеря прикрывают друг друга!» — крикнул своим охотникам Лёшка, и те согласно закивали головами, принимая приказ. «Достаю из патронной сумки бумажный патрон». Зубами откусываю его кончик и насыпаю малое количество пороха в эту нишу на этой полке. Теперь закрываю полку крышкой. Сам для себя проговаривал Алексей, не забывая при этом оглядывать все вокруг. «Не дай бог в бою зевнешь, без башки на раз сам останешься». Эту науку он зарубил себе на носу еще в той жизни, на своих первых лейтенантских выходах в Кавказских горах. Курок устанавливаю на полувзвод до щелчка. Есть щелчок. Засыпаю весь оставшийся в патроне порох в ствол через дульный срез. А потом начинаем самую муторную часть зарядки. Проталкивание пули внутрь ствола. Кусочки кожаного пластыря крест-накрест на срез ствола. Молоточком легонько раз, два, осаждаю пулю в ствол. А теперь по шомполу молоточком продвигаем ее до заряда. Все, теперь пуля на месте. Обстановка на поле боя начала снова меняться. Наконец-то, сбившись в боевую формацию сипахи и поддерживающие их татары, визжа и горланя, подстегнули своих лошадей и кинулись на стрелковую цепь русских. «Пора уносить ноги, иначе нас всех тут вырежут», — подумал Лёшка, дозаряжая штуцер. Ему оставалось только взвести курок на боевой взвод, прицелиться и сделать выстрел. В шагах в 200 какой-то незнакомый офицер отступал самым последним, прикрывая своих солдат. Вот он развернулся и побежал за ними вдогонку, а на него уже налетал какой-то вырвавшийся вперед оголтелый всадник со сверкающей в лучах жаркого солнца саблей в руке. «Жалко мужика, отчаянный офицерик», — подумал Лёшка и выбрал свободный ход спускового крючка. Бах! Пуля аж развернула турка, и он, вылетев из седла, потащился за конем, оставаясь одной ногой в стремени. Офицерик отпрянул резко в сторону, огляделся и, продолжая бежать, махнул Лёшке рукой. «Ходу, ходу, быстрее!» Прорал команду своим охотникам Алексей. Нужно было срочно уходить под защиту каре. Карпыч никак не успевал за мушкетерами, оттаскивая своего напарника на плечах. А у того из бедра торчала стрела — подарок от татар, продолжавших до сих пор воевать с луками. «А, все равно я уже умер!» — с какой-то веселой сумасшедшенкой подумал Лёшка и подхватил Кузьку под руку. «Вдвоем-то у них все быстрее будет. Их бы наверняка порубили или же затоптали копытами конницы». Но в голове у Лёшки как будто бы что-то щелкнуло. Он мельком взглянул перед собой, где уже в 50 шагах блестела стена штыков, и заорал истошно. «Ложись!»
«Бабах! Бабах! Бабах! Бабах!»
Раздался залп сотен фузей, и над головами троицы со свистом пронесся рой пуль.
«Бах! Бах! Бах!»
И с истошным надрывным воем прошла туча пушечной картечи.
«Ура!»
Стена штыков вынырнула из плотного порохового облака и, грозно колыхаясь, пошла на заметавшуюся на поле конницу.
«Ура!»
Разнеслось в отдалении, и с правой стороны со спины сипахов тоже раздались фузейные залпы. Турецкая конница, окружившая дивизионное каре генерала Брюса, оказалась в западне. Два отборных гренадерских батальона генерала Олица при 6 полевых орудиях ударили им в тыл с правого фланга, как раз навстречу идущей сейчас в атаку левофланговой дивизии. Турецкие сипахи и татары, оказавшись в огненном мешке между двух стен штыков, смешались, рассеялись и, развернувшись, ринулись всей своей массой в сторону полевого лагеря, оглашая округу истошными криками. Такая же картина происходила сейчас и на правом фланге у генерала Баура. Рассеяв вражескую конницу, Румянцев отдал приказ дивизии Репнина сместиться влево и, обойдя стороной пешее турецкое войско, ударить в него с тыла. Дивизии Брюса предстояло бить правый фланг турок и, рассеяв его, взять укрепленный лагерь. Дивизии Баура предстояло взломать левый фланг. И самая трудная задача выпала центральным дивизиям генералов Племянникова и Олица. Им надлежало сковать весь центр турецкого войска, выстоять перед натиском превосходящих их сил и пробить оборонительный ретраншемент, где стояли основные батареи турок.
«Лежи пока, милок. Как выбьем турку, так сразу и вернемся к тебе», —
напутствовал своего раненого напарника Карпыч.
«Ну что, сержант, веди нас!»
— кивнул он Лёшке и подал потерянную им во время поспешного отхода треуголку. «Когда только успел подобрать-то?» Алексей ее отряхнул, одел на голову и кивнул переминающимся с ноги на ногу рядышком Тимохе с Архипкой.
«За мной! Бегом!»
Дивизионное каре скорым шагом под бой барабанов, отбивающим ритм, шло на турецкий ретраншмент.
«Бах! Бах! Бах!»
Били в его укреплении ядрами полковые и полевые армейские пушки. Русская артиллерия всегда была самым передовым и лучшим родом войск из всех армий мира. Следуя в войсковых порядках, она могла поддерживать свою пехоту как картечным боем, сметая живую силу противника, так и подавлять вражеские батареи и одиночные орудия в их полевых защитных сооружениях. Вот и сейчас, избавившись от опасности в виде османской конницы, русские артиллеристы громили вражеские пушки и били ядрами по самому ретраншементу.
«Штыки, братцы, за матушку Екатерину, ура!»
И дивизия Брюса обрушилась на левый фланг к Абыкулу, пешего регулярного войска Халил-Паши. В передовых порядках каре шли два гренадерских батальона Бигичева и Ливина. Тысячи отборных, рослых солдат с яростью ударили на передовой турецкий полк, переколов его третью часть. Остальные, не выдержав напора гренадер, развернулись и ринулись через окопы в сторону лагеря. Егеря и охотники вели в это время стрельбу россыпью, выбивая в первую очередь османских командиров. Здоровый турок с кривой саблей в руке на глазах у Лёшки зарубил двух своих рядовых в панике убегающих от русских. Он что-то громко орал и размахивал своим оружием. Уже около трех десятков пехотинцев остановились вокруг него, создавая островок стабильности на поле боя. Еще немного, и на этом участке их уже придется выбивать в рукопашный. «Бейте того жирного с саблей!» — крикнул Лёшка своей команде и показал рукой на цель, сам продолжая заряжать свой штуцер.
«Бах-бах-бах!»
— грохнули фузеи охотников, и егеря Карпыча и здоровяк завалился на спину.
«Ура!»
Гренадеры ворвались в первые широкие окопы и начали там колоть их защитников. «Не останавливаться! За мной!» — прокричал команду Кулебякин, и Абширонский пехотный полк ринулся за своим командиром ко второй траншее. Через 10 минут все оборонительные порядки на левом фланге у турок были прорваны, и русское каре, разделившись на батальонные и полковые колонны, ударило вправо вдоль ретраншемента. А Санкт-Петербургский и Копорский пехотные полки с гренадерским батальоном Бегичева вышли к полевому лагерю противника. «Любакин, выдели пятерых своих орлов в охрану квестовому адъютанту в штаб командующего», — отдал распоряжение граф Брюс, наблюдая за боем с только что отбитого у противника оборонительного вала.
«Егоров, ко мне!»
— крикнул полковник, подзывая заряжающего свой штуцер Алексея. «Ваше высокоблагородие, старший сержант Егоров, по-вашему...» — начал было тот, но командир только махнул рукой. «Тихо, тихо, Егоров, некогда тут тянуться. Поступаешь в распоряжение адъютанта его светлости, поручика Светлова. Сопроводишь его в лагерь командующего с донесением и обратно. Забирай с собой четверых по своему выбору и вперед!»
«Есть!»
— коротко ответил Лёшка и подозвал к себе своих охотников Тимоху с Архипом. Он огляделся, подыскивая, кого бы ему еще с собой взять.
— Разрешите, господин старший сержант, с вами? Чай не откажетесь от стариков?
Напротив него стояли два знакомых егеря, старички Карпыч с Макарычем. — Не откажусь, — усмехнулся Лёшка. — Зря, что ли, Макарыч, ты меня всю неделю на вашем стрельбище гонял? И обратился к ожидающему их офицеру. — Ваше благородие, команда собрана и готова следовать за вами. Светлов, высокий щеголеватый поручик с тонкими усиками, внимательно их всех оглядел и махнул рукой в ту сторону, откуда сейчас слышалась ожесточенная пушечная канонада и ружейные залпы.
«Командующий нашей армией в центральном каре ведет бой с основными силами турок. Мы с вами сейчас двинемся уже по освобожденной земле, но ушки стрелки держите на макушке. Сами знаете, как у нас тут быстрая обстановка меняется. Да из каких-нибудь лощин могут татары-недобитки выскочить. Запросто голову срубят или же за собой нарка не утащат. Так что не зевать! За мной!»
И он первым побежал в ту сторону, откуда сейчас слышалась ожесточенная стрельба. Каре генералов Племянникова и Олица в это время штурмовало центральный ретраншемент. Только что русские пушки подавили основные турецкие батареи, и сейчас дивизии готовились к решительному броску. «Приберите себя, как-никак на глазах у командующего, и все его свиты окажетесь», — скомандовал своему сопровождению Светлов, направляясь к группе высокопоставленных военных, наблюдавших за боем, стоя в центре каре Олица. «Легко сказать. Приберите», — подумал Лёшка. «Здесь вам не ванная комната и даже не лесной родник, а поле боя.
Однако команда была отдана, и ее нужно было теперь как-то выполнять. Действительно, и он, и все его товарищи были в пороховой копоти и пыли. Одни лишь только зубы блестели на их чумазых лицах. В ход пошла беленая холстина, которую он всегда носил на всякий случай с собой. Вот и сейчас, отодрав добрую ее половину, Лешка обтер ей свое лицо с руками и передал дальше по команде. «Быстрее, быстрее!» — торопил поручик, отряхиваясь сам от пыли. «Станете в 10 шагах за мной. Ну все, теперь пошли!» И быстрым шагом направился к командующему.
«Ваше сиятельство! Дивизия генерал-поручика Брюса отбила все атаки вражеской кавалерии и прорвала правый оборонительный фланг турок. Яков Александрович разделил дивизию, и одной ее частью выдвинулся к турецкому лагерю, а другой бьет его главный ретраншемент вдоль своего фланга. Он просит у вашего сиятельства кавалерию, дабы преследовать отступающего противника, а также дальнейших указаний по своим действиям». В 10 шагах от Лёшки в окружении своей свиты стоял сам Румянцев, генерал-аншеф, легендарный русский полководец и военный теоретик, кавалер всех российских орденов, человек решительный, храбрый и абсолютно хладнокровный в бою. Он, как никто, заботился о нуждах своих солдат и хорошо знал их, что было нечастым явлением в армиях XVIII века. Именно Румянцева считал своим учителем другой великий полководец — Суворов Александр Васильевич, являвшийся к Петру Александровичу всегда в полном мундире и забывая при нем свои шутки.